Я вас категорически приветствую. Евгений, добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Евгений Колесов. Я автор и ведущий цикла «Открытие Китая» на Первом канале. 20 лет почти прожил в Китае.
С ума сойти.
Да, я почти был близок к этому. Многодетный отец. У меня 4 детей. Супруга сейчас в роддоме. Мы ждем 5-го. Детишки все у меня жили в Китае. И вот в прошлом году буквально мы вернулись в Россию после 19 лет жизни там.
С ума сойти. Это, да. Это все в отрыве от родины. Китайский язык выучили?
Да, китайский язык мы выучили. У меня в 2015 году сын Гордей в возрасте 6,5 лет выиграл шоу талантов на центральном китайском телевидении. Был большой резонанс. Оттуда я встречался с разными продюсерами наших отечественных телеканалов. Оттуда пошло «Золото нации», «Синяя птица», лучше всех. Вот, нас туда без конца зовут. Но он на китайском языке, естественно, с ведущими объясняется, рассказывает им, что как. Девчонки, сестренки, Милана, Агата, помладше его, выходят на сцену, поют песенки, Катюшу на китайском и так далее, и так далее. Поэтому с китайским языком все нормально.
А вот мы живем в России и информацию обо всем получаем строго из телевизора. То есть я, например, в Китае никогда не был, не считая Гонконга. И вот есть некий стереотип, что мы-то все тут дураки, а в Китае такая благостность, такое расцветание, там так все здорово, и через Алиэкспресс купить можно что угодно. Китайцы все умные и непрерывно расстреливают коррупционеров. А что там на самом деле?
Но мифы, мифы, вы рассказываете мифы. Из телевизора на нас, в общем-то, тоже идут мифы в основном. Надо сказать, что за 2016 год практически на 70% увеличился поток китайских туристов в Россию. Знаете почему? Дешево у нас. Дешево, да. Они едут в туры, потому что у нас порядка там, на 30-40% на определенные на продукты, на товары, на все-все-все дешевле цены, чем в Китае.
Чем в Китае?
Да.
Я думал, чем в Европе.
А вы знаете, нет, мы говорим про Китай, и эти друзья едут с удовольствием. 1 250 000 туристов за 2016 год посетила Россию.
У нас их очень много.
Да, очень много. Я слышу, я иду по улице, слышу китайскую речь.
Угу.
И я поворачиваюсь, они затрудняются что-то найти, я им говорю, вам лучше пройти так-то и так-то. И они пугаются, бледнеют. Молчу, да, кто он такой, как черт из табакерки, раз, и красиво на китайском, раз-раз-раз объясняешь, пугаются немножко. Вот. Ну, и это что касается стоимости, что у них там благодать. Порядка 70 миллионов человек живут за чертой бедности. 70 миллионов человек. Ну, чуть меньше, чем пол России. Мы, работая над открытием Китая, посещали такие места, где для людей еда рис – это праздник.
Мне вот товарищ говорил, у меня товарищ страстный любитель чаев. Угу. И вот китайский чай такой, и так, какие-то волосатые лезвия, что-то там гуайнюнь какой-то, да, еще да, чего-то да. Там, а в конце сообщил, что вообще нормальные китайцы чай не пьют, они пьют кипяток, у них денег на чай нет. Правда?
Это правда. Да, есть провинции Китая, действительно, где пьют кипяток. Да, это центральный Китай, на чай действительно нет денег. Южные провинции, Гуандун, это вот как раз где вы бывали, Гонконг, Макао и провинция Гуандун, золотой так называемый треугольник, вся торговля пошла именно с провинции Гуандун. Значит, в Макао были португальцы, в Гонконге британцы, и вот они все это настраивали торговлю. Единственный порт в Китае в середине 19 века, который был открыт для иностранной торговли, это был как раз Гуанчжоу. Когда его закрыли, началась первая опиумная война. Вот. И поэтому вот на юге было сосредоточение богатых китайцев. Гуандун, ну, нужно сказать, что, в общем-то, тенденция и сейчас сохраняется. Гуандун – это самая богатая провинция Китая. 1/8 ВВП всей страны.
Ого.
Да, это очень серьезные цифры. Там и электроника собрана, там самый молодой и успешный, богатый город Китая, который за 40 лет отстроили, Шэньчжэнь. Буквально был пустырь, представляете, 40 лет назад. Угу. А он виден, вот этот город с Гонконга, с побережья, с набережной, можно видеть этот город. Там была деревня. А сейчас там стоэтажные здания, там сейчас очень мощно все, очень круто, здорово развиваются в этом плане китайцы. И вы знаете, вот оттуда и пошло, что пьют, да, чай, зеленый чай именно на юге. А центральный Китай пьет водичку, горячую водичку. Причем мы в одном из выпусков показывали, вы знаете, кипяток с таким осадком. наливаешь воду, осадок выпадает, вот что там, диффузия происходит или что, а осадок реально что-то такое непрозрачное.
Это она такая минерализованная или что?
Да мне кажется, нет. Мне кажется, с учетом того, что китайцы говорят о там, длительности жизни, там вот эти вот все свои дела, хотят на японцев походить, у тех же 86 лет
да.
живут нормально, но у них-то с экологией, слава богу, все хорошо. А, вот. А те, которые места мы с вами говорим, где якобы минерализированная вода, там раковые деревни, простите, рак, потому что там пластик, там химия, красные реки, зеленые реки. Озера такие же, там жутко. То есть... Снимать про это китайцы не разрешают.
Угу.
Только заикаешься, все, никаких нельзя, об этом мы не говорим.
Угу.
Вот так, вот такая минерализация воды. Я бы такой не хотел пить.
Ну, это всегда прекрасно. То есть промышленное производство, оно непрерывно связано с загажением да. окружающей среды. У нас любят вот бороться, там, мы там за экологию, а вот чтобы iPhone в Китае сделать, сколько всего загадить надо.
Безусловно. Но вы знаете, у китайцев есть определенный плюс. Почему все эти айфоны делаются именно там, в Поднебесной? У них 98% редкоземельных металлов, которые они, надо отдать им должное, запрещают вывозить.
Молодцы.
В виде вот сырья. А только производить там. Будьте здрасте, хотите айфоны, хотите там смартфоны, все, что хотите, у нас производите, нам платите налоги, создавайте рабочие места, все нам делайте, технологии отдавайте. Вы посмотрите, еду к вам, читаю статью. Huawei телефоны вошли в десятку самых продаваемых в Китае. Да год назад эксперты говорили: да вы простите, что это китайское фуфло, не надо сюда совать, здесь Samsung, здесь Apple. А китайцы, вы знаете, не гордые люди. Они снизили цену на порядок и завалили всех трейдеров, вот этих вот дилеров с МТСами, там что-то там связались. И пошел процесс, понимаете, снизили немного цену и вошли уже на 9-м месте, и все говорят, да, это вот прорыв года, китайцы молодцы, а технологии-то откуда?
Ну, понятно, вот не свои, да.
Конечно, да, поэтому чуть-чуть перехитрить, чуть-чуть подтянуть, ну, обмануть иностранца – это святое в Китае, он же заморский черт. Нет, серьезно, Лаувай, заморский черт, так называют, поэтому, если ты обманул иностранца, медаль тебе, молодец ты, да, вот так у них идет.
Но они же с торговлей-то крепко дружат, да?
Вообще? Да, торгаши знатные. Торгаши знатные. С Россией, вы знаете, последнее время неохотно торгуют.
А почему?
Да проблема в нас больше, в российских купцах. Приезжают с выставки с итальянской, привозят какое-то изделие, едут на китайскую фабрику, говорят, вот хотим такой же, один в один, но в 10 раз дешевле. Пусть месяц-два поработает, ничего страшного. Внешне, чтобы было. Один в один. Китайцы говорят, так вы сертификацию не пройдете. Пройдем. Вы сделаете нам вот так, и все. И доходит до того, что китайцы на выставках неохотно с нашим братом разговаривают. Мы из России, нет, мы не делаем дешевое, идите от нас подальше. Вот так вот. Потому что китайцы поставляют и в Америку товары, и в Европу, и там уровень контроля значительно лучше, чем у нас, надо признать это. Как бы мы боремся, да, мы говорим о том, что вот у нас какие-то меры предпринимаются, так-сяк, но по сути любой сертификат, как раньше, 10 лет назад, так и сейчас. Ну, я не открою Америку, да, и Китая в том плане, что он покупается. И никто там особо не будет ничего проверять. Это есть. И как мы боремся с этим, да, черт его знает, как мы боремся. А китайцы это знают, китайцы торгаши знатные. Лет 7-8 назад я обратил внимание, что когда кризис бахнул 2008 года, банки пришли им на помощь, китайским бизнесменам и фабрикам. В чем пришли? Кредиты начали давать. Беспроцентные. На 90 дней. От 200 до полумиллиона долларов. 200 тысяч до 500 тысяч долларов. И для того, чтобы не переходили на другие рынки, не развивали свое производство. Им не выгодно, чтобы в России была промышленность.
Конечно.
Это очевидно. И кто испытывает стереотипы о том, что мы там любовь у нас до гроба с китайцами, и они там это на высоких трибунах. Это у Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина. Вот у них на глобальном уровне в борьбе с Америкой вот эта любовь. А на уровне, где попроще, где промышленность, там китайцы не особо жаждут нам помогать.
Ну, это здраво. Надо же своих кормить, а не...
Конечно, да. Вот они чисто прагматично к этому подходят, им по барабану на все эти политические лозунги. Поэтому фраза есть в политическом диалоге России и Китая: «Горячо в политике, холодно в экономике». Ничего мы не можем поставить. Мы говорим о том, что давайте продавать мясо, молоко в Китай, а у нас перевалочных баз нет. У нас сертификацию, как это, что делать, бизнесмен приходит и спрашивает, я хочу поставлять молоко, что мне сделать, а никто не знает. Ну так есть же постановления какие-то, вот есть, читайте, там все написано, раз есть, и все, и никто не идет навстречу, никто не поддерживает нашего брата. Политически заявляем, а практически в ноль не делаем, хотя рынок безмерный. Рынок китайских товаров, пожалуйста, продавай, туда только ленивый сейчас не заходит и дерутся за китайский рынок, ну 1,5 миллиарда потребителей.
Ну, у наших-то, как мне кажется, мозги на бикрень съехавшие, они непрерывно в Европу хотят, в Европе все занято и подделено, и в Китае это уже занято и подделено,
верно,
ну, там хоть втиснуться,
верно,
наверное, можно, а вот в телевизоре нам все время показывают, непрерывная борьба с коррупцией в Китае идет. Всем простреливают бошки, всех ловят и тут же расстреливают, а потом семье счет за патроны присылают.
Да, я говорил об этом в одной из программ, как раз после нее у нас поставили выпуски на цензуру. Мало того, что в Китае нас, простите меня, загребли в полицию за то, что подслушали, увидели, что снимаем, государственное учреждение, суд, это в центральном Китае. Были бы мы где-нибудь поближе к Пекину или к крупным городам – Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Сиань, Чханчжоу – там вы, наверное, вообще арестовали. Мы уехали в центр, где поспокойнее, где люди не так боятся и так, не так реагируют на камеры. Но и там выкусили, выкусили, что снимаю про коррупцию, отсмотрели флешечки, забрали участок, отсмотрели. Говорит, ребята, не надо эту тему обсуждать. Так мы ничего плохого не говорим. Не надо говорить вообще про нее. Ни хорошо, ни плохо. Не трогайте. Я говорю, хорошо, удалить заставили. Ну, знаете, у нас в России умельцы-то.
Конечно,
знатные.
Да,
говорят,
да,
ребята,
да,
не переживайте. Сразу скинули, как восстановить все. Флешку, слава богу, не отформатировали. Мы все восстановили. Все сделали, выпустили. И прилетело с нашей стороны. Зачем трогать китайскую? То ли посольство Китая, то ли по линии МИДа кто-то что-то там настучал. В общем-то, не приветствуются вот такие вот темы. И у нас программу попридержали.
Кто бы мог подумать?
А да, как, цензура, батенька!
А как же вот эти массовые расстрелы постоянно?
Нет,
а как
нет,
это вяжется?
Это миф. Нет, нет, никаких расстрелов нет. Самая распространенная, ну именно за коррупцию,
да.
Самая распространенная мера – это десятка. За нее в
тюрьма,
прошлом
да?
году, да, тюрьма, в прошлом году миллион дел возбудили по коррупции, ну, начиная от мелочи до тигров. Си Цзиньпин говорит вести политику, борьбу с тиграми, крупными коррупционерами и мухами мелкими. Так вот, основную массу это как раз средний и мелочь составляет. А если мы говорим о крупных коррупционерах, ну, уровня министра, а министров раз в год берут за шею, то там пожизненное. Дают пожизненное. Приговаривают, знаете, какая хитрость у них есть? Дают расстрел со срочкой 2 года. Почему 2 года? Чтобы выявить все связи. Чтобы посмотреть, с кем ты был, как ты был, чтобы ты осознал, что тебя расстреляют. И вы знаете, все выдают.
Ещё.
Все выдают связи, все. И если ты хорошо всех выдал, все объяснил, то только тогда снисхождение, и ты получаешь пожизненное.
А с имуществом что делают?
Конфискация.
Вот у нас как-то не додумываются до этого.
У нас, я недавно читал, да, вернули Васильевой, что-то там брали, арестовывали, сейчас все вернули. У нас как-то эта мера, да, слабо работает. Но вот министра общественной безопасности Китая, в общем-то, человека, входившего в пятерку лидеров Китая, приговорили к расстрелу, конфисковали у него там активов что-то на 15 миллиардов, ну, это официально что сказали, 15 миллиардов долларов, крышевал все и вся, вспомнили грехи 15-20-летней давности.
У нас все ходы записаны.
Да, то безусловно. То у этих раскосых братьев действительно все расписано. Если ты что-то пытаешься выйти из системы, как это сделал Бо Силай, противопоставить себя действующим лидерам, будь готов, тебе прилетит. И вот ему прилетело. Ему дали пожизненное, а жену приговорили к расстрелу, его супругу.
Неплохо.
Да.
А они при этом коммунисты?
Коммунисты.
Нет, коммунисты?
Коммунисты, да. Вы знаете, вот коммунизм, как пошло с культурной революции, вот этот период, ну, ее начало, да, официально, Пайюэ Пахао, 8 августа. Восьмерки – это счастливое число в Китае, поэтому и репрессии в Китае начинаются тоже счастливых чисел. Не знаю, как…
Чтобы удачно шли,
да? Да. Ну, вы знаете, я вот честно… Мне кажется, это какой-то комизм или ирония. Одних тех, кто убивает, над теми, кого за это шеи передавливают. И вот в 1966 году Мао Цзэдун, да, издал постановление ЦК о начале Великой пролетарской культурной революции.
Я маленький был, но помню, да.
И вы знаете, да, вот с этого началось. Я сейчас чуть-чуть расскажу предысторию. А значит, а за пару месяцев до этого в школах и в университетах отменили занятия. Распустили на полгода на каникулы.
Ого.
Министерство транспорта обеспечивало бесплатно проезды хунвэйбинов,
а что это такое?
Красные охранники,
ага.
По всей стране, якобы для обмена опытом. А те громили все подряд, были ужасно, вели себя. Мао Цзэдун развернул эту политику против конкурентов. И, в общем-то, когда понял, что это все выходит из-под контроля, он, естественно, страдали все: интеллигенция, профессора, все-все-все. Причем хунвэйбины были черные и красные. Красные – это дети, это молодежь в основном, это дети партийных функционеров, которые стучали на родителей. Как было с Лин Бяо, когда его дочь стуканула на папу, и самолет сбили. И вот эти люди образовывали красных хунвэйбинов, а черные – это простолюдины. И они дошли до того, что начали друг с другом воевать. Мао понял, надо кончать с этим делом. Лю Шаоци – это второй человек в Китае на тот момент, попал под репрессии. Его не избивали, над ним не глумились, его посадили в тюрьму, где то ли убили, то ли умер. Неизвестно. Дэн Сяопина – автора китайских реформ, отца гениального человека, это сейчас говорит весь мир, его сняли со всех постов, и он пошел обычным рабочим на тракторный завод, чтобы миновала его чаша сия. А вот детям ему не повезло, его сына выкинули из окна, с третьего этажа, он остался инвалидом, да, но в будущем жив остался и в будущем возглавлял Ассоциацию инвалидов Китая. Поэтому вот этот вот момент, знаете, что самое главное, о чем я хочу сказать, это вот наказание этих хунвэйбинов. То есть, когда поняли, что перебор, нашли несколько сотен самых ярых, несколько десятков приговорили к расстрелу, расстреляли. Я помню цифры, 34 человека посадили в тюрьмы, а 91 исключили из партии.
Ну, это серьезно
было. Вы представляете? Да. И вот я вот думаю над этим моментом, когда вот узнал этот факт, да, думал, а ведь можно иронизировать, да, что легче – пойти на десятку в лагерь, в тюрьму, или быть исключенным из партии. Это вы понимаете, да, в 1949 году образована Китайская Народная Республика, и партия, она на тот момент была очень сильной, а если ты вне партии, то ты все, на тебе крест, тебя нет. Здесь хотя бы там 5, 7, 10 лет он сидел, вышел, и все нормально. А беспартийный-то все, волчий билет, как у нас, да, говорят. Поэтому вот изгнание из партии, что тогда было очень страшной мерой, что сегодня, это ситуация такая сложная для китайцев. Даже фабриканты вступают активно в коммунистическую партию.
Это же была отличная шутка. Помните, что вот американцы, у них там фильмы ужасов, это вот какие-то вампиры там. Нежить лезет, а у русских фильм ужаса – это потеря партбилета.
Да, да, да. У китайцев так же. У китайцев сейчас совершенно так же. Они трясутся, проходят чистки партии. Вот. Но не так страшен черт, как его малюют. Многие говорят о том, что нужно перенимать опыт борьбы с коррупцией в Китае. Нет, там, вы знаете, главная мера – не расстрел, а там неотвратимость наказания. Вот что китайцы пестуют и, в общем-то, работают над этим. У них масса приложений с телефонов, с разных гаджетов, где ты можешь увидеть человека, похожего на чиновника. Может быть, у него часы дорогие, может быть, он дорогой алкоголь пьет, может быть, он в компании красивых девушек молодых. Да, за чей счет банкет.
Да.
И человек может записать, тут же отправить. И я вам могу сказать, что порядка 2 миллионов вот подобных сигналов поступает в год, по порядка 10% проводятся проверки. Да, и подтверждаются факты. Поэтому народ бдит.
А как они живут? Вот тамошний чиновник, он как живет? Там есть какая-нибудь у них своя рублевка, мегапоместье? Там...
Все есть. Есть все, да.
А как же тогда за затратами коммунистическая партия следит? Роллс-Ройс у тебя там еще чего-то?
Да, бывают. Был конфликт недавно, как раз тоже был в Пекине связан, когда сын функционера партийного, голый, с двумя девчонками, разбился на машине, на дорогой спортивной. Из интернета все убрали. Угу. Все почистили, закрыли тему вообще. Ничего не найдешь по этой теме, можешь не пытаться. Никак. Фильтруют интернет очень мощно. Знаете, самое плохое в Китае, я могу сказать, это интернет. Он настолько слабый. Люди его проклинают там. Ну, во-первых, и Facebook, и YouTube, и все закрыто.
Ну, это опасно.
Конечно, да. Это безусловно опасно. Поэтому китайцы так превентивно действуют, закрывают и все. Вот. И поэтому богатых людей очень много, живут в отдельных районах. Есть, как вы сказали, свои вот такие вот территории. И основной сигнал борьбы с коррупцией сегодня, как его понимают сами коррупционеры, с которыми борются, не высовывайся. Не надо летать бизнес-классами, не надо пить дорогие коньяки публично, угу, чтобы видели. Ну, а так в целом, ну, достаточно посмотреть на кортежи чиновников, которые по разным городам колесят. И ну, видно, ну, что экономика должна быть экономной. Как-то они пропустили этот момент. Все очень дорого, все очень помпезно. Ну, вот, но...
ну, то есть, как завещал дедушка Конфуций, соблюдай приличие.
Да, да, да. Вот, да, да. Но не все соблюдают.
Мне товарищи сказали, поделились интересным наблюдением, когда задал вопрос, вот, а как вообще там с деньгами у них и всякое такое. Товарищ грустно вздохнул и сказал, ты знаешь, там в Китае долларовых миллионеров больше, чем население России. Пошутил?
Нет? Пошутил, пошутил. Да, безусловно, пошутил. Их не так много, порядка 20 тысяч человек.
Так мало?
Да, это небольшая такая цифра. А вот, но другое дело, что у них миллиардеров больше всех в мире. И миллионеры появляются каждый день. Каждый день. Потому что какие отрасли мы с вами не возьмем, везде прет Китай. К сожалению, нельзя другой глагол применить, он прет. Они захватывают агрессивно рынки. Мы сейчас вот разговаривали на тему спорта. Вот в Китае я прилетел буквально несколько дней назад. И вы знаете, что творят? Они вот эти вот скупают этих звезд в рамках соблюдения стратегии и доктрины, которую выдвинул Си Цзиньпин. К 2020 году китайцы должны провести, нет, в течение 20 лет китайцы должны провести чемпионат мира у себя и готовы стать чемпионами мира. Да, стать чемпионами, китайцы стать чемпионами мира. Но, как говорится, партия сказала «надо», китайские миллионеры, миллиардеры ответили «есть» и скупают звезд. То есть раньше покупали каких-то ну, на закате карьеры футболистов, 30-32 года постарше, то теперь берут в расцвете сил игроков сборной 25 лет, за которой самые сильные гранды борются, забирают себе. То есть они реально амбициозны. Поэтому они вот и прут по всем вот этим моментам. И поэтому появляются у них миллионеры, миллиардеры, как грибы после дождя.
Ну, так. Только порадоваться за китайцев.
Да вы знаете, порадоваться-то вот не знаю, не знаю. Китай в то же время сталкивается и с кучей проблем. Ну, начнем с экологии. Самый грязный город Китая, столица Китая, Пекин.
А он грязный почему? От промышленности?
Промышленность, да. А на угле в основном все это. Они, конечно, приняли в 2015 году программу по, значит, защите экологии на 5 лет. Но сложно им перестроиться, сразу закрывать всю эту промышленность свою угольную. Они планомерно это делают, но не так быстро, как хотелось бы им, даже им самим. Они утилизируют в год по 5 с лишним миллионов автомобилей старых. Ого. Это государственная политика. Ну, а что, им можно? Они в 2002 году китайцы производили 2 миллиона автомобилей. В 2006 они обошли по производству автомобилей Японию, а в 2009 США. А в 2012 и Японию и США вместе взятые. и установили мировой рекорд производства более 20 миллионов. То есть в 2014 году они, вы знаете, они произвели 23 миллиона 700 тысяч автомобилей. Мир в шоке. Угу. Немцы, у которых целые конгломераты, которым сотня лет, они не понимают, а как Китай, в котором день рождения китайского автопрома, простите меня, 15 июня 1953 года, когда Советский Союз, по аналогии ЗИЛа, построил ФАУ-1, это же мы построили китайцам заводы, и в данном случае ФАУ – этот первый завод грузовых, сейчас специализация грузовые автомобили, так они, простите, на 20 миллиардов долларов сейчас продают продукцию, а у нас в 2015 году ЗИЛ закрылся. Вот. Вот такая вот ситуация.
А может, это потому, что у них демократии нет? Вот они там на своей тянь-ань-мынь пресекли всякие эти, как их
правильно? Да, студенческие восстания, протесты. Да, протесты, да. Да.
И в результате ни тебе государственных переворотов, ни гражданской войны, ни развала страны, ничего нет. Вместо этого они поступательно развиваются.
Знаете, я никогда себя не причислял к китаистам.
Кто такие китаисты?
Китаисты – это люди, которые, там, прожив 2-3 года в Китае, называют себя великими знатоками поднебесными.
А, так.
Да. Я к ним себя не отношу, хотя прожил в Китае порядка 20 лет. Несколько человек, кто до этого срока почти дотянул. Вот. И могу сказать, что с ними, наверное, бы разгорелся спор, правильно это было или неправильно, и с чем боролись-то на этой площади. Боролись в том числе с империализмом, агенты влияния и так далее. Те люди, которые раскачивали Китай в 1989 году, это совершенно известные спецслужбы. Китайцы сказали нет, мы так себя вести не будем, мы на поводу не пойдем. Да, были жертвы, да, было очень жестко все подавлено. Кстати, китайцы, знаете, как выказали протест свой? Дэн Сяопин, вот этот лидер китайских реформ, автор этих реформ, у него Сяопин созвучно со словом «маленькая бутылка». Дэн – маленькая бутылка. Ну, я думаю, что китайцы на нас не обидятся, это действительно так и есть. Так вот, протестующие, когда их всех разгоняли, они выносили маленькие бутылочки, пустые, и расставляли по Пекину, по городу. Это вот было послание Дэн Сяопину.
А что сказать-то хотели бутылочку?
Это вот что они, типа? Да, что они, что у него, его зовут не Дэн Сяопин, а Дэн маленькая бутылочка тебя зовут. Вот хотел народ это сказать. Но спустя уже 20 лет или сегодня.
Был ли это народ?
Да, в том-то и дело, что это были те люди, те группировки, с которыми надо было бороться. И китайцы проявили волю. Здесь надо очевидно сказать, китайцы стратеги. Хотя бы тот случай с Даманским, за который у нас погибло там 48 солдат, который в 91-м году отошел в Китай. Без жертв, без ничего. Это стратегическое планирование. И они, вы знаете, не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их дела.
Неудивительно.
Да. В Китае нынешние лидеры, они достаточно жесткие на высказывания. Они так и говорят, что не надо нам навязывать свою демократию. У нас 1,5 миллиарда человек. Мы здесь разведем демократию, вы потом сами не будете знать, что делать с этими 1,5 миллиардами людей. Там же еще и Синьцзян, там и Тибет. Это надо же тоже контролировать. Кому нужны теракты на площади Тяньаньмэнь, когда уйгуры въезжают в толпы на машинах и взрывают их? Это никому не нужно.
А бывает такое?
Да? Да, это был случай. Я не знаю, в России он освещался или нет. Бабахнули прямо на площади, прямо напротив мавзолея святого китайца Мао Цзэдуна. Бабахнули вот такой взрыв. Ну, в Китае это все вычищали, в общем-то, мало, наверное, афишировали. Но вот были такие случаи, и они случаются постоянно, вы понимаете? То есть мы не можем говорить, что Китай, когда встречаются лидеры наших стран и говорят о борьбе с терроризмом, они искренне говорят китайцы, потому что они знают, что это такое, потому что у них, ну простите, сотнями убивают террористы людей. И китайцы, в общем-то, нас в этом плане честно поддерживают, я абсолютно уверен в их искренности. В вопросах экономики и прочего в их искренности я сомневаюсь. Вот, поэтому китайцы в 89 году очень грамотно сделали, подавили это. Это мое мнение, оно чисто субъективное, я его никому не навязываю, но они справились с этим, и пошел процесс вот начало модернизации китайского общества. Дэн Сяопин сказал: «Богатейте». Все стали богатеть.
И это действительно заметно?
Да, это очень заметно. Вы знаете, в 1994 году я впервые побывал в Китае. Вонь от пластика, эти рикши, хаотичное движение. Я для себя почему-то сравнил тот Китай с движением молекул.
Бароновская, да?
Да, ну вы понимаете, там хаос, там вот так все, машин очень мало. Много автобусов, где дешевый проезд, люди ездят на работу, разумеется, вот, и очень много рикш. Я был в городе Дзямуса, это наши ближайшие города к границе со стороны Хабаровска, вот, и там вонь дешевого пластика. Грязь на улицах и все ужасное впечатление, но все бурлило так, что мне показалось, да, нормально. Здесь можно развернуться. Я помню эти впечатления, это было колоссально. Люди готовы были, помогайки их называли, этих рикш, Васи, Петя, они брали себе русские имена, учили русский язык. Вот знаете, когда русские смеются над китайцами, что те такие убогие и какие-то говорят нелицеприятные вещи про китайцев, я задаю вопрос, а вы знаете, сколько китайцев так или иначе учили русский для того, чтобы стать богаче? Вот я не знаю, русские, когда хотят стать богаче, мы учим какой-то язык, например, французский, если мы с французами. Да, я тоже думаю, нет.
Переводчика наймем.
Да, да, да. Вот именно так. А китайцы сами. И вы знаете, те люди, которые были обычными рикшами, в поте лица работали, действительно потом зарабатывали деньги, а через 10 лет они открывают свои заводы. Маленькие, небольшие, это не Apple корпорации. Мы не говорим о гигантских автовазах и так далее, которые, кстати, убыточные, которые в Китае называют предприятия зомби, которые просто сосут деньги из бюджета. От них китайцы избавляются. Они удивляются, китайцы, мы с ними общаемся, говорят, почему вы не избавляетесь? Это же не профильно. Я говорю, рабочие места. А, рабочие места, ну хорошо. Всё. Рабочие места, все сглаживается. Так вот, эти китайцы, которые работали рикшами, они стали действительно богатыми. Я недавно встречался с человеком, 57 лет ему, он миллионер. Я говорю, а как? Ты же тазиками торговал, тазиками вот этими по пол юаня, там по 2 рубля. Он, я теперь завод открыл, у меня крупнейший в провинции завод по тазикам.
Тазовый завод.
Тазовый магнат. Ну, вот эти, знаете, комичные ситуации на самом-то деле случаются. Ну, вот люди пашут, зарабатывают и богатеют. То есть сегодня уже в городах, там, где были максимум пятиэтажки, уже 40-50 этажей, хорошие бизнес-здания, туда приходят мировые корпорации, они хотят укусить китайского пирога. Вот, и поэтому видно, что китайцы богатеют. Ну а как? Полно салонов Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, и все лезут презентовать свою модель именно на китайских автосалонах. Потому что китайцы сразу начинают... Ну, хапать. Как вот я говорю, что Китай прёт, так вот китайцы хапают. Все загребают, понимаете? Они, Америка с Канадой, воют. Те скупают недвижимость. Говорят, ну как же так? Уже и ценз подняли на там, приобретение зеленых карт, вот это вот все. Этим по барабану.
Бесполезно.
Да, они привозят в сумках, как, знаете, раньше новые русские, в сумках деньги. Прям в рюкзаках отдают, покупают сразу целые районы. Вокруг China Town, так вот разрастается, вот так и не заметишь, и будет,
да. А поскольку на Западе коррупции нет, то все продается, да?
Да, и вы знаете, Китай, видно, что богатеют. Но я вам скажу, что даже в магазинах, в кафетериях, в ресторанах ценник просто бешеный.
Ну, если у нас уже дешевле.
Да, в России дешевле, и сами китайцы удивляются. Я знаю хорошо, ребята сейчас поднялись, китайцы, кто торгует с Дальним Востоком. Это вот Благовещенск, Хайхэ. Очень простой маршрут, там переправ, там видно с берега с одного другой. Поставляют просто продукты. Масло стратегические, я имею в виду растительное, стратегические в Китае продукты. Они употребляют тоннами.
Ну, жарят же в нем.
Конечно, это жирная пища. Кстати, на сегодняшний день в Китае самая главная проблема, знаете, какая из медицинских? Ожирение. Ожирение нации.
Ну.
Все вот эти вот фастфуды, все вот это вот нетрадиционная китайская еда, где на пару, где красиво, зелень. Да. А, простите меня, пожрать, вот это вот накидать в себя пластилина, ну и вот так вот растут.
Ну, люди нашего возраста тамошние говорят, что вся жизнь прошла это вот колобок риса в день, да. И все, и больше. А вот теперь ты посмотри.
Это правда, но вы знаете, китайцы к чему стремятся? Они, вот если раньше, в 80-е годы была присказка, реальная совершенно, каждый китаец мечтает о шариковой ручке, наручных часах и, о боже, вернее, о Будда, велосипеде, которые были по талонам. Часы и велосипеды были по талонам. То есть, если ты хорошо работаешь, тебе дадут талон, и тогда ты накопишь и купишь. То сейчас говорят о том, что каждый китаец мечтает о своей квартире, о своей машине, и чтобы дети учились в Англии. Непременно в Англии, вы поймите.
Да, да.
Я говорю, а что вам не нравится, простите, МГУ? А вы знаете, какой миф сейчас ходит про МГУ, что там учиться не надо?
Ну, как?
Да.
Я подозреваю,
китайцы
это
просто
не миф.
Платят деньги и не учатся. Я вентилировал эту тему, у многих спрашивал, говорят, да, реально, не врут. Реально, можно не ходить на пары. Я не знаю, наверное, кто-то послушает, да, кто из МГУ, возмутятся, пусть проверку проведут. А у нас есть люди, которые могут подтвердить, что они реально получили диплом МГУ, не зная русского языка.
Отлично.
Китайцы учились 5 лет, учили русский язык, они его не знают. Говорят, я не знаю, у меня Бентли зато. Я говорю, ну, если у тебя Бентли, может быть, тебе и не нужен русский.
Зачем
говорю,
тебе нужен диплом, да?
Он, люди занимаются купи-продай. Я не знаю, может быть, им это нужно было для… Ну, просто чтобы регистрация была.
Может.
При институте, да. А так никто особо… Говорят, да, о том, что вот якобы можно в России получать там феноменальное образование, но китайцы активно говорят, что в Европе и в Англии его можно получать, а в России его можно покупать. К сожалению, обидно.
Неприятно.
Это неприятно. Да. Это совершенно неприятно. Это ужасно, да. Но вот китайцы об этом сами говорят. В общем-то, даже полуоткрыто. Вот. Поэтому надо, мне кажется, что вот эти вот симптомы, да, которые мы видим, 80-е – это ручка и часы, а сегодня это квартира и машина, это китайцы достигают этого. Они идут к этому.
А вот такой вопрос. Вот у нас непрерывно циркулируют слухи, что китайцы вот-вот займут весь Дальний Восток, отожрут Сибирь, и они уже вот там на низком старте 100 миллионов стоят на границе и хотят ринуться на нас. А посмотришь на карту, где там густота населения обозначена, они все живут вдоль берега теплого моря, где всякие гады плавают,
которые жрать удобно.
Что-то не видно никакой тяги даже в суровые районы Китая на северную границу, не говоря про нас.
Они хотят стремиться.
Хотят нас завоевать или нет?
Вы знаете, я столкнулся с таким термином, его Поль Лурье Бауль или Бууоль, французский публицист. Я запомнил годы жизни 1843-1916.
Угу.
Он первый ввел в политический обиход словосочетание «желтая экспансия» или «желтая опасность». Вот, «желтая опасность».
Угу.
Он уже тогда, почти 100 лет назад, говорил о том, что азиатские драконы, прежде всего Китай и Япония, они воспрянут. Воспрянут, и будет очень тоскливо и Европе, и Америке за вот эти все колониальные придирки разные, за вот эти вот…
Опиумные войны.
Да, да, китайцы это не забыли, китайцы очень злопамятные ребята, это надо отбросить весь политес и говорить все своими именами. И вот он говорил о желтой этой опасности. Но вы знаете, я слышу эти вопли, я называю это воплями, потому что даже Дальний Восток может совершенно точно подтвердить, что там больше… узбеков, армян, азербайджанцев, молдаван.
И ингушей на Колыме.
Да.
Да.
И вы знаете, чем китайцев? Но можно не верить в это. Можно зайти на сайт МВД России, Федеральная миграционная служба. Отчет за 16-й год уже появился. И мы видим, что китайцы на 10-м месте или даже в десятку не входят. То есть их живет по данным, официальным данным, порядка 400 тысяч человек постоянно. В прошлом году въехало 1 275 000, выехало 1 250 000, ну, это туристы. Вот. А постоянно живет порядка 400 тысяч китайцев. Но эксперты говорят, что в принципе цифру можно поднимать примерно на 20-40%. Потому что, ну, я совершенно точно знаю, что в Иркутске, в центральной России, можно и без регистрации обходиться. Китайцы это делают. Вот. Поэтому, даже если мы умножаем с вами, давайте плюс 50%, плюс 450 тысяч. А узбеков 1 миллион 800 тысяч. О какой угрозе мы говорим?
Об узбекской.
Вот именно. Понимаете, мы говорим о других. Молдаван 800 тысяч, таджиков 1,5 миллиона. Всего у нас в России в прошлом году въехало 14 миллионов 337 тысяч 84 человека. Я запомнил. Я такие цифры очень хватаю. Они мне… Я обдумываю. Знаете, как китайцы говорят, император должен заниматься ничего не деланием. Просто думать.
Думать сидеть, да.
Думать. Я, знаете, иногда играю в императора, ничего не делаю и думаю. И вот эти цифры запоминаю. Вот. И так выехало, если цифры сопоставить, да, число с выехавшими, получается, что у нас постоянно живет в России порядка 12 миллионов приезжих, назовем их так. Вот. И некоторые, вы знаете, пугали общественность, это было начало 2000-х годов, что у нас в России живет якобы 5 миллионов китайцев, они где-то в Центральной России живут в лесах, куда даже нога человека не ступала. Это чушь.
Непонятно, что едят. Да.
Да, вообще ничего не понятно, как они вообще существуют. Я могу сказать, что это все чушь, никакой этой угрозы нет, и более того, не надо бояться войны с китайцами, потому что китайцы не ведут никаких войн. Они даже в этом конфликте 1962 года, с Индией был конфликт из-за территорий, повоевали чуть-чуть. И когда Англия и США начали поставки оружия в Индию, а Советский Союз остался в нейтралитет, в стороне, китайцы дали заднюю. Вот и все. Когда они шли там, на сближение, там Даманский, да, вот этот конфликт наш, 69-й год. Ну да, китайцы зацепились. Остров Джинбао называется, драгоценный. Джинбао-тау. 1,5 километра на 2. Ну, это принципиальный вопрос.
Это вопрос принципиальный.
Да, и китайцы начали принципом. Вот вам дружба, вот вам все вот это, начали выкручивать, начали провокации делать. Говорить, что мы не были предупреждены, это неправильно, потому что даже Юрий Иванович Дроздов, это резидент внешней разведки КГБ СССР с 64 по 68 год в Китае. Это создатель «Вымпела», это легендарный человек, он говорил о том, что руководство было предупреждено о готовящихся вооруженных провокациях. Поэтому не надо говорить, что мы были не готовы, и китайцы действовали спонтанно. Но мы-то с вами понимаем, да, что такие действия, как вооруженная провокация, они не делаются без чьего-то согласия.
Естественно.
На самом высоком уровне. Поэтому китайцы начали вот буксовать, буксовали, буксовали, пока мы не завезли грады и не сравняли все к чертовой матери с землей. После этого отступили, но потопили наш Т-62 танк. И сейчас, вы знаете, они на озеро заехал, и там они его потопили. Наши отбивали его, отбивали, не отбили. Китайцы его вытащили. И сейчас он, знаете где? В музее в Пекине. Народной освободительной армии Китая, как доблесть китайского народа в борьбе за территории. Вот так. Как это? Политкорректно? Это политкорректно?
Да нет, конечно.
Это нет. Вот мы ездили как раз с семьей, когда на запись в Китае, на вот это вот шоу талантов. Я детей сводил в этот музей. Сыну на тот момент 6,5 лет было, я ему сказал: Гордей, вот, вот дружба, цена дружбы. Вот за это погибло 48 русских людей. А теперь это здесь стоит публично, и китайцы фотографируются. Мне больно на это смотреть. Мне это неприятно, потому что это была действительно провокация со стороны Китая. Я не люблю, я не хочу, чтобы мы прощали такие вещи. Потому что, знаете, вот поставь одну сторону, потом вторую. А ведь легендарный китаец Брюс Ли, он же говорил, вас поцарапали, сломайте руку, вам сломали руку, заберите жизнь. Никогда не думайте, что всем можно позволено с вами делать что угодно. Идете в драку, идете в бой, не думайте ни о чем. Будьте готовы отдать все самое последнее вплоть до жизни. Вот он, какой менталитет китайский. И это стоит сейчас, понимаете, в музее боевой славы. А между тем, когда Косыгин возвращался в сентябре, 11 сентября 1969 года с похорон Хо Ши Мина, угу, они встретились и поговорили с Чжоу Энлаем. А Чжоу Энлай, мы разговаривали с Кудашевым, это же переводчик и Суслова, и Микояна, наш живой человек, еще потрясающий китаист. Он говорил, что Чжоу Энлай – это главный друг советского народа. И главный друг советского народа выбил для Китая, что все остаются, когда прекратили 10 сентября, прекратили вооруженный конфликт, все сказали, не стрелять. Китайцы заняли остров, все равно заняли собаки. И договорились о том, что все остается, где стоят войска. И он перешел к китайцам. Это формально. А документально уже в 1991 году мы отдали его им окончательно. Вот понимаете, 69-й год и 91-й. Да. Потерпеть буквально тридцаточку. Да?
Ну, у нас так, такими 23. Временными категориями, вот, по-моему, видите, никто и не
они
думает.
Как раз мыслят этими категориями. Для чего я это рассказываю? Чтобы было понимание, что никто не попрет какие-то шашки наголо драться. Китайцы не воюют. Они, ну, ассимилируют, если хотите. Они создают условия, когда ты сам к ним придешь. Угу. Вот дружба – это хорошо, но дружбы между государствами не бывает.
И быть не
и
может.
И быть не может, конечно. Иначе для чего у нас разведки? Ну, простите, вас учат, вас развивают, учат воровать, убивать для того, чтобы вы добывали самую важную информацию, чтобы руководство страны могло проводить политику, ну, обеспечения безопасности страны. А почему вдруг дружественные нам китайцы пошли на контракт по газу, который 10 лет они пинали? Нашу высокую стоимость задавали, да, да. Это было невыгодно китайцам. Они дождались того момента, когда против нас ввели санкции, все от нас отвернулись, и мы бросились в объятия братьев китайцев. Поскольку китайцы купили газ?
Дурак.
Засекречена, да, информация. В том-то и дело, что китайцы выждали момент и купили его по очень низкой цене. Возможно, даже по цене, когда Россия потеряла бы лицо, если бы Европа узнала, поскольку китайцы отжали нас с этим газом, понимаете? Это неприятная ситуация. Я считаю это поражение. И мало того, что 10 лет контракт этот не шел, пока Путин не прилетел, действительно, у них хорошие на политическом уровне отношения с лидером Китая и с Худиндао. Тот после избрания первый официальный визит за границу наносит в Россию. Москву. А, соответственно, наши, и Медведев, и Путин, президенты, это в Китай. Угу. Здесь, да, американцы ревнуют, Европа тоже ревнует. Хотя китайцы говорят, заключают с нами сделки, нам клянутся в дружбе, что не будут работать, и тут же через неделю Си Цзиньпин летит в Европу, подписывает там на 15 миллиардов долларов контрактов. Как это называется? Это называется, знаете, выждать момент. Выждать момент и в самый неподходящий, в спину, пожалуйста, раз и воткнуть кинжал.
Ну, это же, как мне кажется, это китайская психология, в моем понимании.
Это китайские стратагемы, совершенно верно.
Нет, да, друзей, да, вообще никого, есть враги, очевидные, неочевидные, да, будущие, завтрашние, и вот я вот тут среди вас, козлов, сижу, да, и смотрю, с кем мне дело иметь, с кем не иметь.
Да, именно так, вот именно, да, такой прагматизм, именно такой вот живой язык, именно так, они такими категориями и мыслят, они так и делают, понимаете? Поэтому, ну, я не знаю, я не называл бы китайца другом, угу, потому что у Китая действительно, вы правильно сказали, нет друзей. Не надо иллюзий никаких. Я вот написал роман «Китаец».
Так-так.
Шпионский роман.
Имеете причастность к соответствующим органам?
Поэтому и написал, что не имею.
Да что ж так. Я думал, мы такой оперуполномоченный.
Да, очень много вопросов мне задавали, как там, что с разведкой связано. Я решил сделать ход ферзём. Мощный, сильный, и написал шпионский роман, чтобы все поняли, что я не имею к этому отношения, никакой разведки. Вот, значит, и здесь как раз описываю моменты, что как китайцы ведут себя в России. Вы ведь посмотрите, вот эти вот катастрофы, вот эти вот химические, сколько они травят, это же к нам идет все потом, на Дальний Восток. Художественный роман, но люди пишут мне выкладки с фактами, Я говорю, ну, ребят, ну, так получилось. Кстати, нет отметки о вымысле.
Угу.
Художественный роман, отметки нет, пусть проверяют. Вот. Поэтому я описываю здесь очень важные моменты стратегической безопасности и экологической, и продовольственной. То есть, когда китайцам отдают огромные десятки и сотни гектаров, а они там используют банально дуст, который по 100 лет из земли не выветривается, 4-5 лет выращивают, а потом оставляют этот кусок. Все, на нем ничего не растет. И если кто-то скажет, что там Евгений Колесов вместе с вами наговаривает на китайцев, то достаточно просто перекинуть взгляд на регион. И там есть люди, которые занимаются сельским хозяйством, россияне, угу, которые могут подтвердить эти факты. А когда находятся мешки вот этих вот удобрений, которые запрещены, на секундочку, к ввозу в Россию.
Ого.
Да, их нельзя завозить. Как они попадают? Значит, это уже внимание ФСБ должно быть привлечено, как эти каналы действуют. А если, он, если бы он вез патроны, помните, как в известном фильме, вот и все. Поэтому я здесь очень жестко описываю эти моменты. И через разведку, военная разведка, через вот эти химические диверсии и прочее, прочее, очень хорошо вошла книжка, первая моя книжка. За 2 недели мы тираж, первый тираж небольшой, 3000, за 2 недели распродали. Издательство было удивлено, что так быстро пошло.
Как сказать, небольшой. Небольшой, это 500,
да?
1000, конечно.
Ну, значит, это хороший.
Вот я в области фантастики знаю, там 1000 – это крайне серьезный старт, 3 – это мое почтение, 5 – это вообще…
Спасибо, вот да, вы меня просветили, да, вы меня усилили оптимизм. Спасибо. Мы сейчас работаем над вторым, второй тираж делаем, я собираюсь проводить встречи с читателями, у нас будет встреча в Москве, в Рязани, в Санкт-Петербург, я к вам приеду 27 апреля, да, мы будем в буквоеде на Невском, есть?
На Лиговском. Есть два. Есть один на Невском.
Ну вот на Невском. У меня будет встреча на Невском. Вот.
Хороший,
буду встречаться,
хороший, да?
Да. Отлично. Буду встречаться с людьми. Я хочу поговорить, я хочу открыть глаза. Почему все считают, что Китай нам друг? Я не хочу сказать, что Китай нам враг ни в коем случае. Я хочу просто обратить внимание более детально на ситуацию, которая происходит.
Ну, мне так кажется, что это из-за того, что при советской власти нас же все время учили любить всех окружающих.
Да.
Это, наверное, хорошо, но не для всех. Те, которые рулят политикой, они никого любить не должны.
А вы знаете, там, по-моему, такой цинизм мощный, что для этого у нас и создаются, я опять к этому возвращаюсь, да, спецслужбы для того, чтобы все четко следить. Но как мы следим сейчас за Китаем, если у нас нехватка кадров по китайскому направлению? У нас из разведки люди ушли в бизнес,
угу,
у нас из МИДа, из отовсюду
все обогащаются.
Поуходили. Да, все обогащаются. Все поняли, что деньги – это не главное, но важное. Вот, и коммунистические цели здесь отходят куда-то, наверное, ну и вообще идеалы любые на какой-то задний план, потому что есть ты, есть семья, есть перспективы, есть, ну, жизнь, в конце концов, да, и не нужно здесь клювом щелкать. Поэтому люди уходят из китайского направления. И у нас сегодня мы дошли с вами до того, что в Китае там 3 журналиста работают официально от России, да, наших, а здесь их порядка 200.
Ну,
зачем? Да. Страна-то там, там-то больше, в 10 раз больше нас, 147 у нас против их 1 380 000.
Журналист – это же, по сути, тот же самый разведчик.
А, правильно.
В самом хорошем смысле. Ты же везде ходишь, все смотришь, поставляешь информацию.
Фотографируешь, снимаешь.
Да, и все,
и черт там разберет, что ты там делаешь.
И на 1,5 миллиарда человек как-то больше 3.
Ну, я говорю, кто следит у нас за этой внешней политикой вот в таком плане?
Мне кажется, что в нашей элите, вот как в перестройку…
Чуть-чуть пропускают.
Сдвинулись на своих Европах и Америках.
Да.
Там вы никому не нужны.
Совершенно с вами согласен. А вы знаете, а может быть еще и та проблема, что когда Сталин пошел на сближение с Китаем, он совершил роковую ошибку. Он рассекретил все наши резидентуры в Китае. Всех разведчиков передал досье в Китай.
Зачем?
В знак дружбы. Понимаете, что
убьют же, какая же дружба.
Безусловно, да. И были жертвы, были действительно люди, которые были серьезные же у нас позиции были. Ну что скрывать? У нас
никогда
были.
Никогда про такое не слышал.
Отменные позиции. Да, Сталин выдала наша разведка данные о наших резидентурах многое рассекретили.
Ну, Никита Сергеевич дела подправил, рассорил практически да. навсегда.
Да, вы знаете, Мао Цзэдун, приглашая в гости Хрущева, издевался над ним.
Угу.
Значит, возле бассейна Хрущев не умел плавать, оказывается, а Мао Цзэдун очень любил плавать.
Янзы переплыл.
Да, это серьезно. 40-50 охранников рядом с тобой.
Как там песня плывёт. Была? Для нас марксизм азы. Ведь Маркс не плыл в Янзы.
Да. Отлично, да. Вот именно так. Он приглашал Хрущева, они сидели возле бассейна, и вот такая чашка красного перца стояла. И Мао в трусах, такие, знаете, вот так вот выше пупа по грудь. Перчик. Мы революционер должен любить острый перец. Кушал его и плавать. А Хрущев не мог есть так, настолько острый перец, ну и плавать он не мог.
Угу.
И Мао над ним издевался, говорит, давайте поплаваем, идите сюда и обсудим все наши вопросы. Хрущева это бесило. Бесило, поэтому, ну и Мао специально шел с агрессией, потому что он понимал, что фигуры Сталина больше нет. А Сталин был действительно серьезным для Мао человеком, он, по сути,
для
его
всех
сделал.
Был серьезный.
Да, вот именно. Да, я неправильно сказал для Мао. Конечно, он был для всех очень серьезным человеком. Вот, и поэтому Мао Цзэдун не мог себе позволить такие хамские выходки. Сталин мог его неделю не принимать и не сделать ему туалет. Мао Цзэдун. Туалет, когда унитаз прям в полу. А Мао Цзэдун любил именно такие туалеты. А он ему дал такие цивилизованные европейские. Тот не мог сходить в туалет. У Мао запор все в бешенстве, а его еще никто не принимает. Неделю Сталин его держал, ну, как говорится, в предбаннике.
Угу.
И Мао психовал, а уехать не мог. Иосиф Виссарионович мог себе позволить такое.
Ну, наверное, специально делал.
Младшему брату, ведь китайцы называли Советский Союз старшим братом, а они давали себе статус младшего брата. А сейчас они Россию называют младшей сестрой. А и вообще слова «элосы» в китайском интернете после каких-нибудь, знаете, таких вот стычек обозначают как голодный, ло – отсталый, сы – мертвый. То есть они нашу страну, мало того, что лишили статуса го – это статус государства, дэго – Германия.
Джунго.
Джунго – срединное государство, совершенно верно. Вот эти вот го, даже жиго, Япония, они дают статус го, а мы просто элосы. Мы были эго, Советский Союз, вот это вот государство. А здесь мы элосы, мы даже без статуса го, понимаете? Поэтому это брезгливое отношение. Китайцы сейчас же его продвигают, в общем-то, и на молодое поколение свое. Угу. Ведь почему они стремятся все учиться там, на Западе? Они стремятся в Россию, потому что там они больше могут для себя подчеркнуть. Больше связей, больше возможностей, а в России якобы не перспективно, понимаете? И русский язык они стали меньше учить, хотя было время, когда русский был обязательно во всех школах. Мы снимаем программу, и вы знаете, я встречаю в разных уголках Китая людей старшего возраста, лет 60 и старше, знают русские слова. Хорошо знают все.
Ну, русские с китайцам братья навек.
Да, безусловно. И винтовка это подтвердит.
Где? Тут ведь да, печаль-то, дальше, когда, я не знаю, там правдиво-неправдиво, в интернете же все настоящее.
Безусловно, вот, да. Особенно фразы Конфуция.
Обращу приписанные Морихеи Уэй себе где-то.
Да.
Тот, кто придумал айкидо, он почему-то считается за Конфуция у нас.
Да, 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 я помню этот да, момент.
Но вот обращение Мао Цзэдуна к Хрущеву, где он ему объясняет, что ты делаешь со своими там этими культами личности и прочее, какой ты ущерб нанесешь всему на свете вообще, что ты загубишь, я не знаю, прям как про сегодня читаешь.
Да. Да, да, да.
Это, а такие поступки уважения на государственном уровне уважения вызвать не могут. Ты что вообще сотворил? Ты к чему страну привел? А те, что делают сейчас, ну, наверное, тоже как-то у них бодрости не вызывают. Разумно, наверное, ехать учиться в Лондон или в Колумбийский, я не знаю, там Массачусетский технологический, а там тебя хотя бы научат. Я вот извиняюсь, вот прозвучало слово «тигры», у нас же как-то это одно время рассказывали, очень любили при советской власти, что эти вот азиатские тигры, там все эти Таиланды, там
Сингапуры,
Тайвань, Сингапур,
драконы, тигры,
вот,
да,
они
да.
так развились, у них такие там экономики и всякое такое, но при этом там всегда, везде были военные диктатуры. Именно диктатуры и военные. Ни про какую свободу слова никто ничего не разговаривал, никакой демократии. Надо было свое мужское естество зажать в кулак и бежать работать. По 16...
Совершенно точно.
По 16 часов в день. Из этого получается экономическое расцветание. А вот бегать рассказывать про демократию и сталинские репрессии, что-то еды от этого больше не становится.
Правильно. Совершенно правильно. Здесь вот вы очень разумно говорите, прагматичный взгляд – это именно китайский взгляд. Если это не дает риса, значит, это плохо. Как Мао Цзэдун относился к своему населению? Когда он приехал к Сталину, он говорит: дайте нам ядерное оружие, мы готовы начать ядерную войну, мы готовы половину населения истребить, оно нам не нужно, нам есть нечего. Мы будем только счастливы. Со трибуны съезда. Ну, как такое сказать? И вот люди удивляются, а как же Мао Цзэдун? Его любят. Его в Китае сейчас так любят, боготворят там. Вот. И вы знаете, ведь.
Я, извините, он... перебью. Под конец он же плохой был. Нет? Банда четырех.
Банда четырех, да, были вот эти вот моменты, был такой этап в истории. Но, вы знаете, его отбелил Дэн Сяопин. Он сказал на съезде: Мао Цзэдун больше был прав, чем не прав.
И этого достаточно, да? Поэтому он чтобы у нас авторитетный гражданин.
Да. Он поддержал. Он говорит: смена сознания, она ведет к печали. Народ в итоге не будет как дрессированная собака. Если тебе говорят сначала там одно, потом другое, может быть, там какой-то хаос в голове начинается. А зачем миллиарду людей хаос в голове? Поэтому поддержали Мао Цзэдуна, не стали заниматься развенчанием культа, сконцентрировались на экономике, дали частную собственность. Пожалуйста, делайте, богатейте и не думайте, у нас коммунизм. Все.
Мне кажется,
мудро.
Да, вот мне кажется, что это понятно, что все аналогии ложные, но мне кажется, что общество, они, их можно сравнить с людьми, у которых есть там ясельный возраст, детство, отрочество, юность, взросление, ну, наверное, и в обществе так бывает.
Да.
Сначала у вас там инквизиция жжет людей, говорят, кого-то там истребляет, у негров не признает наличие души, но если применительно к христианству, давайте мы, когда про христианство речь заходит, давайте мы будем говорить про инквизицию, которая жгла людей ни за что, и уничтожение индейцев. Больше в христианстве ничего нет. Это как сейчас у нас принято про коммунизм говорить. Вот это вот мы выпятим, а остальное мы спрячем. Разумно ли это?
Да, однобокий взгляд, да.
Но были у вас в Европах короли, там людоеды всякие, которые истребляли народ? Были. Это говорит о том, что вы теперь плохие? Ну, наверное, нет. Ну, наверное, на определенном этапе развития бывает.
Можно было пройти этот этап.
Бывает Мао Цзэдун, проскочить его нельзя, наверное.
Мао Цзэдун, знаете, как говорю? Люди – это удобрение.
Молодец.
Мы не можем давать 4 урожая, потому что у нас не хватает удобрений. Здесь делаем кладбище, а на следующий год здесь сажаем рис. И ведь добился урожайности.
Да, замечу, он далеко, далеко в будущее смотрел, потому что теперь наиболее прогрессивный способ захоронения – это гражданина заморозить там до нуля, так сказать, потом расколотить, чтобы он разбился в это самое, прожарить, запихать его в капсулу из торфа, воткнуть туда росточек и посадить, чтобы выросло дерево.
Популярно. В Китае сейчас эти похороны популярны, и даже дотацию государство дают, потому что хоронить негде.
В чем был неправ Мао Цзэдун? Да, хоронить негде.
Ну, вы знаете, я вообще не сторонник осуждать Мао Цзэдуна, хотя все его западные товарищи хаят. А я считаю, знаете, у Конфуция было высказывание: не находишься на его месте, не осуждай. По-моему, глубоко, по-моему, хорошо. Потому что, когда, знаете, не касаешься дела, трепать языком, то оно легче,
конечно,
чем взять и сделать, взять и показать. Мао Цзэдун правильно говорил всем западным товарищам, что да, у нас нет демократии, у нас диктатура народа. И я главный человек в этом моменте. Все. Научитесь управлять миллиардом человек. Говорите как. Я посмотрю. Сначала покажите, потом я возьму. А на слово я никому не верю.
Молодец.
Вот и все. И плевал он на все, на вот эти вот все домыслы, когда его там кто-то учит там как-то чем-то заниматься, да, и все. Он говорит: на практике я посмотрю. Давайте проживите, как Китай, там, 5000 лет, а потом я посмотрю. У нас был Цин Ши Хуанди, и я сейчас Мао Цзэдун, и не надо меня учить, а то весь мир там будет прогибаться. А ведь если так задуматься, вы посмотрите, сколько китайцев на планете: Малайзия, Сингапур, Камбоджа, Таиланда, а США. Вот да. Мы с вами сейчас иронизируем по этому поводу.
Много,
а знаете,
там.
Как там много. Да. Их же там Чайна-тауны. У нас, у нас нет Чайна-тауны, а там-то ого-го. И там серьезные триады очень крепко стоят на ногах. То есть они отвоевали себе право Чайна-таунов в Японии. Они же очень сильно враждуют Китай и Япония. Они же все меряются своими достижениями разными. Вот. И в Токио. В столице Японии Чайна-тауны работают, потому что, да, китайские триады с якудзами зарубались в прямом смысле слова. У них же главное оружие там не пистолеты, не Томпсоны, а вот эти тесаки капусту крошить. И вот так вот они и крошат друг друга. И отвоевали себе это право. Поэтому китайцы весьма агрессивные в плане выбивания себе жизненного пространства. Ну, это говоря вот о том, что нам опасаться этой угрозы, вот этой желтой там экспансии, что Дальний Восток откусит. Нет, не стоит. Вот то, что мы не развиваем сами Дальний Восток, так это не к китайцам. То, что мы не можем мост построить. Китайцы уже давно построили, а мы не можем. У нас то одного нет, то второго, то третьего. Китайцы, знаете, иногда иронически смеются над нами, подшучивают. У вас ракеты летают, когда президент прилетает. Это понятно все, что это такой стёб, да, какой-то в какой-то степени. Мы тоже можем там с десяток случаев назвать, когда у них что-то не работает, когда Си Цзиньпину приходится сотнями снимать и казнить их там на пожизненное отправлять. Мы тоже эти случаи знаем. Вот. Просто мы с учетом того, что не так глубоко понимаем Китай, поэтому, может быть, не очень пристально наблюдаем. Но вот у нас вот то, что идет, вот открытие программы открытия Китая, знаете, хорошие рейтинги показывают. Потому что народ, судя по всему, вообще не понимает, что такое Китай. Они думали, многие думали, мне кажется, вот пока мы не начали показывать реальный Китай, это не какие-то там забитые темы, Великая стена или еще что-то, об этом уже там столько копий и поломали. Ну, мы показываем обычный Китай. И там, оказывается, в рисовых треуголках никто не ходит.
Вот ведь.
Понимаете? И в рваных штанах там люди не ходят.
А вот у меня коварный вопрос. Я, поскольку там на заре перестройки, ну, все там руками-ногами махали, и, соответственно, надо было смотреть фильмы, где истина-то тебе откроется, где артисты китайского цирка ловко там показывали всякое Джеки Чан и все такое.
Да.
Я очень много фильмов этих смотрел, типа «Банда преисподней», там, «Змея в тени журавля» там, и всякое цветасто красиво. И вот вопрос. Вот у них в Китае вообще чувства юмора нет?
Нет, есть? С юмором плохо.
Шутки, анекдоты бывают.
Шутки, анекдоты плохо. Все плохо, категорически плохо. Нет, нет, нет у них вот этого вот юмора не хватает. То есть, когда приезжают к нам артисты в Китай, к нам, я говорю, да? Видите, я уже как оговорочка по Фрейду, к нам. Когда артисты приезжают в Китай и случайно попадают на какой-нибудь китайский фильм, они не понимают, это детский тюз. Это что такое, актеры, понимаете?
Сельский драм-кружок.
Что это такое? Да, это какой водокачки театральное вот это представление. Я говорю, знаете, это известнейшие актеры. Если там нету Джеки Чана или каких-то известных китайцев, многие не понимают вообще, что происходит. А так думают, что юморина. Юморина какая-то. Да, китайцы почему-то вот плохо у них с кино, плохо играют. Станиславский, мне кажется, в гробу бы перевернулся, увидев эту картину. Но, тем не менее, вы знаете, китайцам это нравится. Вот это вот какая-то детскость, вот это вот какое-то что-то такое юное, ну, не знаю, наверное, будет немножко обидно звучать, примитивное в мышлении, вот это вот буквальная эмоция. Не какая-то такая выстраданная, не какая-то такая через тебя пронизанная, а вот буквальная, вот хихихаха и все. Вот это нравится китайцам, и гонконговцам нравится, понимаете, и Джеки Чан. Мы, кстати, в следующем месяце с Джеки Чаном встречаемся.
Я его... Привет ему.
Спасибо, я передам. Я его уговорил, чтобы он нас пустил в свой дом. Он, у него выходят фильмы, и мы решили, я говорю, давайте мы вам про фильмы расскажем и зайдем всей страной. Посмотрим, как вы живете. Ну, у него поклонников много. Человек, вы знаете, человек очень достойный. Я вот помню из недавнего историю с его сыном, неприятность приключилась, когда его поймали на наркотиках. Он не стал отбрехиваться, он не стал его отмазывать. Он сказал: мой сын виноват, я приношу обществу свои извинения.
За то,
я не смог вырастить достойного сына. Я прошу у всех прощения. Я не буду ему помогать. Я никуда не пойду. Он отсидит свои там положенные месяцы. Несколько месяцев. Угу. 10, по-моему, да. Угу. В тюрьме. Я прошу прощения у всей нации. Мне стыдно. Мне перед вами стыдно. И вы знаете, какой у него пошел, какая поддержка в стране пошла. Никуда не полез, ни какие-то, какие-то вот... Ну, связи-то колоссальные у человека. Бы, да. Надо понимать, что это легенда, это живая легенда. Никуда не прячется. Вообще в Китае это считается достойным – признать ошибки и покаяться. Угу. Потому что вот было тоже с Джан Имоу. Была ситуация, у него нашли троих детей. Говорят, у него их семеро.
Настоящий
но признал,
мужчина.
Признал
повсюду
он их только
дети.
Троих. Ему дали штраф 1 200 000 долларов.
Неплохо.
Да. Нормально впаяли. Самый высокий за всю историю вот этой вот политики – одна семья, один ребенок. Угу. В прошлом году ее отменили. И, кстати, в прошлом же году китайцы нарожали рекордное количество младенцев, там 18 миллионов, что-то такое. В этом году будет приплод на уровне 22 миллионов.
Поперло.
Поперло! Это именно так. Знаете, вот это будет какое-то что-то шоковое. Так вот, ему дали 1 200 000 за штраф, он его заплатил и тоже покаялся перед нацией. Говорит, нельзя нарушать политику государства, я нарушил. Я приму любое наказание, и то, что мне дают 1 200 000 – это мелочь. Я готов заплатить больше, я государству не надо, я дам на благотворительность. Все, я готов вот так вот покаяние, и все. И идет у народа понимание, любовь, искренность.
Еще
вот это
бы,
вот,
да.
Такие вот моменты.
Другое дело у нас. Какой-нибудь там малолетний выродок носится по Москве на дорогущем автомобиле, устраивает аварии, а родители тут же бежат, бегут отмазывать, потому что кто вы такие, а это мое золото, я вот тут любые деньги потрачу.
Это ужасно.
Все связи задействуют.
Это вот в этом мы отличаемся очень сильно.
Странно, оно же очевидное. Я, конечно, не знаю, но если бы наш такой предполагаемый отец сказал бы то же самое, ах ты сволочь такая, карайте его по закону, ну, там всеобщее одобрение, даже сомнений.
Думаю, да, потому что мы с вами, я не думаю, что стоит озвучивать из последние примеры, да, это все-таки лица там высокого ранга, когда отмазывают, отмазывают детенышей своих, да. Я считаю, что это лишь отсрочка вот какого-то такого, ну, кармы, что ли, или какое-то небесного наказания, и она может быть гораздо жестче, чем 5 лет тюрьмы или там 3 года тюрьмы. Это может быть очень опасно все и чревато. Поэтому я считаю, что нужно уделять внимание воспитанию детей, очень важное. Это важная миссия. А вот у меня у самого цель, знаете, какая? Воспитывать внуков. Правда. Казалось бы, еще, да, не седовласый такой весь. А как этого добиться? Вот я долго размышлял. Нужно детей хорошо воспитать, чтобы они доверяли и папе, и маме, чтобы могли потом на будущее отдать вот своих детенышей в надежные, нормальные руки. Вот. Поэтому здесь очень стратегически нужно мыслить, и китайцы вот как раз в этом моменте они очень внимательно подходят. И Джеки Чан, я могу сказать, что очень позитивный человек. Он никогда не скрывался ни за какими регалиями, у него нет звездной болезни, это совершенно адекватный и просто потрясающий человек. Я думаю, что вот мы с ним встретились. Я привет запомнил, я передам.
Завидую.
Мы с вами сфотографируемся.
Орной завистью, да.
Я ему покажу, что это наш самый известный, скажу, самый известный человек в России после Путина. Передал вам привет.
Я его фильмы переводил. Очень хорошие. Страшно люблю. Пьяный мастер.
Да, его стиль.
Вообще супер, просто отличный.
Но мы были, знаете, в Шаолине, и, к сожалению, мы не нашли летающих монахов, мы не нашли вот этих вот кия-кия, вот эти вот крутые. Но мы нашли другое, мы нашли факты, что бренд Шаолинь приносит 1 200 000 000 доходов в год.
Было бы глупо не пользоваться.
Это нормально, да.
Парни заняты физкультурой.
Да, представляете, они обложили шаолиньцы, другие монастыри рядом, дань. Да, они обложили, да, те им платят за то, что… Ну, они говорят, что кунг-фу – это Шаолинь. И все. Хотите употреблять с вами слово кунг-фу? Это надо нам заплатить денежку.
За лицензию.
Да, да, серьезно. Лицензии продают, да, совершенно точно.
Вот, ну, я думаю, никто не в накладе.
Именно так. Я думаю, да. Там, вы знаете, там такое количество туристов, особенно после фильмов, вот этот, который. Как там, 12? 36. 36 ступеней Шаолиня.
Бронзовых бойцов.
Вот
там,
это, да-да-да. Давай, там Джет Ли там,
Ли, да.
Вот, сыграл, там молодой еще такой красавчик. Ой, после этого была там такая эпопея, там сами монахи обалдели.
Пади на учебу едут еще, да.
Да, очень платят. Много, много, да, платят, конечно. И школы большие, школы там по 10 тысяч учеников. Причем это интернатовского плана. Угу. Но в основном готовят ребят для армии. Потому что получают, там можно получать двойку именно по пятибалльной системе. И тебя не выгонят, тебя не отчислят. Да. Лучших берут спецназ. Угу. Выбор колоссальный. Ребята очень физически крепкие. Ну, день и ночь занимаешься только вот этими беготнёй, да, кунг-фу разными. И в основном армия. В основном армия. Ну, если нет шрамов, татуировок, там вот этого вот всего. Угу. И ребята активно берут в армию. И мечта каждого. Мы делали два выпуска про Шаолинь. Мечта каждого — служить в армии. То есть у них это очень почетно.
Почетно, да. Здраво подходит. Здраво, и к да. этому тоже.
Да.
Кому мы посоветуем почитать книжку?
Книжку мы почитать посоветуем всем, потому что она касается судьбы каждого из нас, угу. потому что то, что происходит, об этом нигде не говорят. А на свой страх и риск я ее создал, эту книжку. Угу. 4 года я над ней работал, постоянно перекраивая. Многое убрал, читается очень быстро, читается хорошо и ясно, потому что вообще я планировал это как подарок зрителям, да, которые смотрят угу. программу «Открытие Китая». По воскресеньям мы выходим, раз в неделю она у нас выходит в 12-15. И вот этим людям, которые интересуются, я и написал вот эту книжку. Вы понимаете, очень много фактов про Китай. Тех, которые никто не знал, ну, что в Китае была легальная проституция при коммунистической власти, наверное, вряд ли кто-то знал об этом,
не
да,
слыхал.
Это интересно, да, я об этом даже не могу сказать в эфире, потому что, ну, это уж точно нецензурная вещь про великий Китай коммунистический, сказать такие вещи. Вот, я думаю, что это будет интересна книга абсолютно всем, потому что действительно проблемы, которые вот вплетены, они, казалось бы, очевидны, но о них никто не говорит, на них не обращают внимания. Я не говорю уже там, но наверху, даже здесь, вот на нашем уровне житейском. Да, поэтому я считаю, что будет книга интересная. Это первая часть, у меня их будет 3.
Угу.
Здесь я погружаю читателя и, в общем-то, заманиваю в увлекательное путешествие. Здесь главный герой Алексей Назаров, разведчик военный, который, в общем-то, и борется с китайскими угрозами, добывает какую-то важную информацию. Вот. Быт китайцев, как это все происходит, здесь все описано. Вот. Поэтому я бы рекомендовал всем ознакомиться, чтобы понимать.
Деятелям что... кино полезно почитать.
Безусловно,
нет?
Безусловно.
Похоже на сценарий.
Я думаю, что если вы мне поможете, и Бекмамбетов прочитает это, мы с вами будем в главных ролях. С вас!
Чур, я буду китаец! Я буду Мао Цзэдун.
Вы знаете, вот шутки шутками, а китайцы говорят: то шаожэнь, то шаолу. Сколько людей, столько дорог. Ну, в плане возможностей,
да.
Ничего пошлого. И вот вы даете Бекмамбетову, он нам дает, приглашает нас в кино, и мы с вами дебютируем.
Мы уже Оскаров получили.
Отлично. Это будет здорово. Поэтому фотография, да.
Книжечка Евгений Колесов. Произведение «Китаец. Шпионский роман». От автора и ведущего программы «Открытие Китая» на Первом канале. Книжечку можно купить под роликом линк. Передачи линк там же в интернетах можно посмотреть. Спасибо, Евгений. Очень интересно.
Спасибо, что пригласили. Да.
Удачи.
Спасибо. Будем играть в кино.
На китайском направлении.
Будем стараться. Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.